Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть «Светлого вечера» в нашей студии вместе с вами, вместе с нами, проводит игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, кандидат исторических наук, телеведущий. Отец Лука, здравствуйте. Добрый вечер.
Приветствую вас, Алексей, и дорогие слушатели.
Мы выходим в замечательный праздник, поздравляем наших слушателей с крещением Господним. И тема у нас соответствующая сегодня. Будем говорить о крещении, о богоявлении, о том, что за праздник, о том, как это связано с Рождеством, почему эти праздники действительно связаны. Мы их вроде бы отмечаем один за другим, но они правда тесно связаны. Поговорим о традициях, которые есть у нас, которые есть в разных странах. Мы много раз говорили о крещении. Понятно, что вряд ли мы сможем, ну, действительно что-то новое, какие-то новые смыслы раскрыть этого праздника, но тем не менее замечательный повод еще раз просто поздравить друг друга и поговорить. Праздник Крещения. Что же мы отмечаем?
Конечно, событие евангельское, о котором все четыре евангелиста замечают, имеет огромное значение для нашего спасения, разумеется, необходимое, поскольку трудно было, да и невозможно даже и пророкам предвидеть, каким образом будет устраиваться вход в единство с Богом для человека отверженного, для человека изгнанного в эту юдоль плача, вместо эпитемии нашу земную жизнь, каким образом Господь установит новое рождение водою и духом. А праздник крещения или богоявления — это, в общем-то, появление самого Господа уже на его общественное, общенародное служение во всей полноте своей божественной силы и при этом, ну, ощутимо осязаем для человечества. Мы недавно праздновали Рождество, Господь появился, в общем-то, на земле не в момент Рождества, а в момент зачатия, поэтому спасение нашего главизны — это благовещение, когда человеческое естество соединилось с божественной природой, под сердцем Пречистой Девы, и это начало христианства. Но проповедь Господня «Покайтесь, приблизилось бы Царствие Небесное», но явление Христа народу, как отражено в картине нашего художника знаменитого, это крещение. К тому же соединенное еще с освящением водного естества, с благословением его, с олицетворением через него, божественной благодати, воссоединяющей человека с божеством. Вот все это в этом чудном празднике, имеющем, кстати, много еще и других названий, кроме крещения.
А почему вода? В чем глубокий символизм и особенность именно воды? Ведь это просто мы сейчас привыкли. Спустя 2000 лет в нашей христианской традиции зачастую не задумываемся, да, что крестимся мы в воде, что вода сопровождает нас в течение нашей христианской жизни, что вода – это очень значимый символ. И Христос тоже пришел к Иоанну в воду. Но и тут сразу две вещи, которые мы часто не замечаем. Вот это крещение, да, ведь в нашем русском современном языке крещение, оно связано с крестом, а крест – это уже события, произошедшие сильно-сильно позже. Но тут мы говорим крещение, крещение Иоаннова, это же тоже почему-то крещение. Вот почему крещение?
Да, смысл-то вы правильно наводите на мысль о том, что это погружение. Вот это слово тождественное нашему крещению в греческом языке.
Баптист.
Баптист, да, это именно погружение. Так что на воду самые прямые указания. Мало того, когда появлялась в некоторые времена древние дискуссии о том, что в отсутствии воды возможно ли крестить песком, например, то Святоотеческий собор все-таки отвергнул такую замену. уж лучше довольствоваться слюной и каплями, тремя каплями воды для крещения во имя Отца и Сына и Святаго Духа, чем...
Чтобы вода присутствовала.
Да, но неизбежно. Да, даже есть один характерный рассказ Лескова.
Некрещённый бог.
Да, архиерей даже. Оказался, он уже оказался архиереем, а в это время покаялся умирающий мужик, что не довез младенца до крещения. Но поскольку не довез он его из-за бури, в которую попал, и напечатлел на челе младенца сам крестик среди той влаги, которая омывала его многократно, то был уж, не знаю, подлинно, насколько вероятно, подлинность такого рода ситуации, хотя, в общем-то, ничего противоисторического или невозможного в этой истории нет, но было признано именно это водное омовение и вхождение в облако и все-таки исповедание Пресвятой Троицы и Креста Господня достаточным для того, чтобы уже при восполнении необходимым, но считать еще с того момента крещенным этого человека. Ну, а...
Насколько, да, простите, у нас все-таки многие люди крестились в советское время, а сколько таких людей крестилось на дому, скольких таких людей крестили бабушки дома при отсутствии храма? В вашей священнической практике вам, наверное, приходилось встречать таких людей.
Да, это вопрос, который остается очень актуальным в связи с некоторой неясностью обстоятельств бывшего крещения, а может быть и не бывшего. И тут уже, конечно, есть определенная традиция решения этого пастырского вопроса при некотором предположении недостаточности того, что произошло, или вовсе отсутствие, что нельзя назвать состоявшимся крещением. Когда есть хоть минимальная опасность такого разворота вещей, то крещение должно быть произведено, совершено над человеком с формулировкой несколько условной. Мы веруем в единое крещение, второго крещения у человека быть не может, и поэтому погружаем в этом случае сомневающихся в том, что он крещен или что крещен неправильно. По убеждению некоторых святых отцов, если крещен был у еретиков, на которых не распространяется благодать, присоединение к церкви, когда они сами находятся вне церкви. Но, тем не менее, формулировка звучит: «Аще не крещен, крещается раб Божий, имя рек». Во имя Отца аминь, и Сына аминь, и Святаго Духа аминь. Но вот эта условность, она позволяет нам все-таки не брать на себя слишком много, и в случае, если человек был крещен, просто забыл, нет возможности об этом уточнить, то все-таки не претендовать на второе его духовное рождение, когда оно уже совершилось, при том, что если его не было, а вечностью рисковать такими обстоятельствами неразумно, то все-таки оно будет непременно совершено, и тогда уже человек, как и сказал Господь, родится водой и духом уже в жизнь вечную.
А все-таки, простите, но мне правда очень интересно, почему вода? Вода — это, как я уже говорил, то, что сопровождает нас всю жизнь, да, и без воды мы не можем вообще существовать. Но почему в воде заключается вот такой глубокий духовный символизм?
Вода ведь, она кругом в Евангелии, в том числе именуется она и той самой скачущей в жизнь вечной, исходящей из чрева человека. Кажется, что все-таки столь проницающая всю Вселенную вода, и в самом человеке-то не забудьте, сколько процентов воды, чуть ли там не подавляющее преимущество.
Подавляющее преимущество.
Потому что высушишь его совсем, ничего от него не останется без воды-то. Так что это все-таки всепроникающая и дающая жизнь молекула H2O является, несомненно, основополагающей для тварного бытия, сотворенные при первых божественных произволениях. Это стихия водная, которая наполнилась по повелению Господню и всякими тварями, и оказалась жизненно важной для поддержания бытия всякого творения на земле. Но она же олицетворяет собою самого первого, кстати, первых страниц книги Бытия, еще и некоторую небесную сферу. Есть вода под твердью, есть вода над твердью. И хотя интересные мне попались тут научные изыскания о том, что озоновые дыры — это некоторые очень натянутые версия, а таинственным образом воды еще выше, чем те, которые представляются нам облаками, тоже определенным образом формируются и обеспечивают как раз сохранность и атмосферного слоя Земли. Но в книге «Бытия» упоминание вод над твердью предполагает, мне кажется, и некоторое сравнение воды с небесным блаженством, с некоторым изобилием совершенной вечной жизни Бога. Мы помним, что и рай омывался четырьмя реками, то есть был всесторонне объят водной средой. Это было условие существования рая.
Две известные реки, а две
таинственные,
неизвестные.
Да. То, что все это, конечно, трудно нам, мы ведь вряд ли тоже могли бы предположить, что и тело, и кровь Господня будет нам подано в хлебе и вине, благословляемом на вечере верных Богу. Так что вещества здесь самые простые и ясные, лежащие в основе тварного бытия и самих веществ, наполняющих Вселенную. Неудивительно, что уже таким божественным произволением и действием, потому что все-таки о вхождении Господнем в Иордан в присутствии Иоанна, хотя и стремительном выходе из него в связи с отсутствием грехов, как поясняют нам святые отцы, ибо всякий, входя в Иордан, омывался, исповедуя грехи свои, признаваясь своей неисправности. Таким образом происходило приуготовление к встрече того, кто будет крестить уже Духом Святым. И Господь, исполняя всякую правду, также эту водную стихию входит. И это освящение вод вхождением Господним также составляет все-таки во многом значительное содержание этого праздника.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Лука Степанов, кандидат исторических наук, телеведущий и настоятель Спасской Пронской пустыни. Мы говорим о крещении, сегодня крещение Господне, мы вот говорим о празднике, о смыслах праздника. И действительно, для чего Господь пришел на Иордан? Ведь мы называем крещение Иоаннова крещением покаяния. С одной стороны, вот здесь мы сразу видим несколько смыслов. С одной стороны, мы не очень понимаем, что такое крещение, что такое покаяние для человека, пока еще ветхозаветного, стоящего на пороге христианства. Часть из тех людей, которые приходили к Иоанну на Иордан, станут христианами, но а часть не станут. А кто-то из апостолов не приходил на Иордан, но они встретили Христа. Вот как нам все это соединить, с одной стороны, и для чего нужно было вот это крещение покаяния действительно Иисусу? Зачем ему было исполнять вот это?
Действия схожие, и Иоанново крещение, и последующее крещение, которое исполняли апостолы по повелению Господню, крестя все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но содержание, конечно, разное. Иоанн Креститель, не беря на себя лишнего, говорил и признавался искренне, что и Мессия не он, и крещение его есть омовение, то есть погружение есть только некоторый образ того грядущего изобилия, действительно очищающей благодати, которая явится тогда, когда явится ее источник, когда явится ее хозяин этой самой благодати. А Иоанн Креститель, не думаю, что призывал к чему-либо другому. Метаноя, она, я думаю, в Африке метаноя, и на Иордане Иоанна Крестителя, она состояла в изменении мыслей. Она состояла в отвращении от греха по простой причине, что страсти, которым предается народ, предаются люди, помешают, как и сегодня, мешают узнать Господа, принять Господа, последовать за Господом, который уже грядет всего через полгода после начала Иоаннова служения, поскольку был на полгода его младше по своему рождению, а раньше 30 лет ни при каких обстоятельствах нельзя было в Израиле брать на себя учительское достоинство. Так что исполнилось Иоанну, хотя он и до этого времени был выдающимся подвижником и был признан всем Израилем исключительным, изумительнейшим из пророков, так что помышляли о нем, что он и есть Мессия. Но только в 30 лет он призвал всех почитающих его таковым, каким он являлся, но засвидетельствовать пред Богом свое намерение, свою решимость к исправлению. Интересно, что проповедь, кратко изложенная евангелистами и Иоанна Крестителя, и самого Господа, точно совпадает. Слова «покайтесь, приблизилось бы Царствие Небесное» принадлежат как Иоанну Крестителю, так и чуть позже Господу. Только миссия Иоаннова была в этом приуготовлении и указании, а миссия Господня была уже в исполнении самого дела преображения человеческого естества, явления как нового Адама. А почему понадобилось самому Господу это вхождение в Иордан вслед за всем крестящимся, погружающимся, точнее сказать, Израилем, исповедующим грехи свои? Поскольку это было всеобщее дело внешнего благочестия. Иоанн Креститель был печать пророков ветхозаветных, последний, уже указывающий на самого Господа, так же, как за 500 лет Исаия, за 1000 лет Давид, и прежние, и его, и последующие за ним указывали на грядущего Мессию, так дело Иоанна Крестителя уже завершить эту золотую цепь пророческих указаний и непосредственно десницей своей, как на той же картине, указать на Агнца Божьего, берущего грехи мира. Но поскольку он этим пророком был признан в Израиле, то было делом всеобщего благочестия, как принесение жертв в храме Иерусалимском, как определенные молитвенные последования, приличные для иудеев, так и вот это признание пророка и признание его чина омовения, которому он призывал. И Христос в данном случае исполняет всякую букву закона, получается, исполняет всякое внешнее благочестие по ветхозаветному порядку, о чем впоследствии он скажет: «Йота единая, и единая черта не прейдет от закона, донде же все не исполнится». И он таким образом предстает перед Израилем в этот момент начала своего служения, спасительного служения, предстает исполняющим и исполнившим все то же, что исполняют ветхозаветные благочестивые иудеи, начиная с обрезания и так далее, по всем порядкам поклонения на Пасху в Иерусалимском храме, о чем нам свидетельствует евангелист, и вот, наконец, и погружение вместе со всеми стремящимися быть верными Богу Израилеву от этого пророка Иоанна, и Иисус, Господь, принимает это погружение, при том, конечно же, с протестами пророка, который знает, кто входит в Иордан для его освящения.
Было такое частное богословское мнение, встречалось мне, ну, как частное, наверное, не очень частное, оно опубликовано, и были дискуссии даже по этому поводу, что Господь, придя на Иордан и войдя в Иордан, и вот, собственно, глас небес, ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение, что именно тот момент, когда сам Иисус понимает, что он сын Божий. Да, я понимаю, что для нашей традиции это странное достаточно утверждение, но, опять же, вот у кого-то из достаточно авторитетных богословов мне попадалось, теологов попадалось это такое размышление.
И тут он понял. И тут до него дошло.
Нет, ну не тут он понял, тут до него дошло. Была достаточно большая дискуссия по этому поводу. Понятно, что богословская дискуссия – это отдельный вид искусства. Но вот интересно, что можно этому противопоставить.
Никаким образом это не может быть признано православным мнением и традиционным для церковных мыслителей, пытающихся что-то истолковать, понять из глубины, что да как совершалось в обстоятельствах Боговоплощения, но Тут есть прямые и простые обличения этого мнения, хотя бы 12-летним отроком.
Чаще всего, да, приводят.
Иисусом Христом, который сочувствует переживаниям матери пречистой своей, говорит, однако, зачем вам было искать меня с отцом мнимым, когда мне надлежит быть там, где дом отца моего. Дело в том, что те сверхъестественные приветствия, которые касались Господа Иисуса еще в чреве Пречистой Девы, когда Иоанн в чреве возгласил, вернее, взыграйся радостью в чреве Елисаветы, когда Симеон, Богоприимец его, принимая на руки свои, взывает устами церкви, не я младенца держу, а младенец меня держит и отпускает меня с миром. Предположить, будто в неких избранниках Божьих ведение Господа присутствовало, даже в младенце шестимесячном, еще не родившемся Иоанне, а в самом Господе, воплотившемся, некоторое ограничение было каким-то образом поставлено, его самосознание, ну, более чем наивно и как-то несовместимо с божественным могуществом и с достоинством личности Иисуса Христа. По-моему, это все такой гуманизм, как представление, может быть, этими же даже философами Барени в Гефсиманском саду, как место принятия решения Иисуса Христа, умирать ли на кресте или не умирать, а не так, как говорят величайшие из наших богословов о том, что если скорбел Господь даже до пота кровавого, то вовсе не для того, чтобы не из-за того, что боялся смерти, сам воодушевляя других не бояться телесной смерти и зная о своей непобедимости для смерти, но совсем из других соображений, например, если интересно, сейчас напомнить, епископ Илья Менятий говорит, потому что приносится величайшая и совершенная жертва за все человечество, которой почти никто не воспользуется. Из-за этого безмерная скорбь Господня даже до кровавого пота обнаруживается евангелистом для нашего ведения всегдашнего. А вовсе не потому, что он как человек предавался каким-то отчаяниям, скорбям. Нам ведь это известная притча о том, что писать жития святых должен святой. Потому что когда не святой пишет, то у него мотивация, понимание происходящего, ну, совсем в других категориях действует. Поэтому, когда берутся люди размышлять о степени самосознания Господа в какой, и мотивации его поступков, и когда интерпретируется и поступок Иуды как жертвенное служение обязательно нужному для человечества распятию, вот, это, конечно, отражение личного неустройства таких авторов, которые вот как раз в своих человеческих мотивах или основаниях пытаются представлять и события евангельской истории.
А чем для нас сейчас, живущих в 21 веке, людей, важен праздник крещения? То есть вот мы понимаем, вообще надо сказать, что раньше ведь был праздник Богоявления, Рождество, крещение, тут два праздника, которые отмечались одновременно. Потом уже там в армянской церкви до сих пор так, потом произошло разделение, мы сейчас Богоявлением, в общем-то, крещение как раз называем. Но вот когда мы говорим о Рождестве Христовом, понятно, но мы, наверное, себе пытаемся объяснить значимость праздника крещения в основном через какие-то традиции. Но это видно по огромным очередям к крещенским купальням, к водоемам, в середине зимы, там, прорубям в виде креста. И все это... Я хорошо помню, что когда вот я входил в церковь, для меня праздник крещения, он был так как-то получилось, что с самого начала сопряжен именно с крещенскими купаниями. Потом они отошли на второй план, потом стали неинтересны, потом я совсем от них отошел. Но изначально ты на службу едешь, а так получилось, что вот так как-то мы ходили в храм, который не рядом с домом, а в неближнем Подмосковье, ты едешь, это в мороз, думаешь, что вот она служба, ну ладно, Бог с ней со службой, но ведь потом-то, ух, придется. Так чем же нам все-таки так важен праздник крещения? Уж, наверное, не крещенскими купаниями.
Знаете, в первенствующей церкви, у христиан первых веков, вы перечислили несколько праздников, сходившихся в один, а вообще там было целых четыре. И это именуемые Феофанией единства, Рождества, поклонение волхвов, как определенный чин прихождения языческого человечества к Богу, Бога и потом крещение, и еще первое чудо в Кане Галилейской, особенно на Западе, признавалось. Так что мы видим, что во всех этих событиях есть определенный новый этап человеческого изумления. Чудо в Кане — это чудо, а чудо есть чудо, как писал Борис Пастернак, и чудо есть Бог. Это одно из сотериологических аспектов служения Господня, совершая невыносимое и невозможное для человека на глазах самих людей. Он таким образом трудился ради их веры в его божественное достоинство. Ради этого все это и написано, как сообщает Иоанн Богослов, все, что происходило с Господом. Так что специфика именно крещения в череде вот этих феофаний, вот этого богоявления, проявления божественного могущества, ну, она особенно значима тем, что, собственно, это заявка на такая уже общественно озвученная заявка следовать за ним для всего человечества. И, ну, дальнейшие уже чудеса и учения тоже имеют непосредственное значение для вразумления, наставления, обращения, крест, наконец, воскресение. Ну, уже нельзя, кажется, после этих всех доводов остаться неверующим, хотя, как мы видим, можно, и даже в большинстве своем и оставались неверующими, и его современники и сегодня остаются неверующими, просто сомневающиеся, кто чего там написал 2000 лет назад, насколько это все благонадежно. Но все-таки крещение — это подлинное вот это появление, первое, очевидное перед всем Израилем, когда практически сразу появляются и призванные ученики, и твой выбор уже вместе с Господом, либо без. Ты слушаешься Отца Небесного, сей Сын мой возлюбленный, или не слушаешься. Поэтому вот это предложение всех черпать воду жизни даром, принять эту благодать Христового появления прежде всего, явления Его, а олицетворить это, вернее, подтвердить это как раз погружением трехкратным в это водное естество с призыванием Пресвятой Троицы, ну, то есть рождаться крещением в жизнь вечную.
Мы напомним, друзья, что в гостях у Светлого Радио сегодня игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, телеведущий, кандидат исторических наук, и мы говорим о празднике Крещения Господня. Через буквально минуту мы вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, кандидат исторических наук, телеведущий. Говорим о празднике Крещения Господня, о смыслах праздника. И вот я вспоминаю, что, ну, как-то вот занимаясь историей церкви советского периода, все время встречаешь огромное количество материалов. Вот что мы можем... Понятно, что и сейчас в храмы в основном люди вот приходят, когда там, храм наполнен людьми, наполнен на Рождество, на Пасху и на Крещение. И ты смотришь фотографии советские, сложно сказать, как это было до революции, но вот от советского времени у нас сохранилась хорошая статистика уполномоченных, которые свидетельствуют о том, что если на обычные службы, там, ну, в большие храмы приходят несколько сотен человек, то на крещение в соборы, в кафедральные соборы областных центров, если там действительно большой кафедральный собор остался, то это может быть 5, 6, 7, 10 тысяч человек, может быть 20, за целый день пройти через 30 тысяч человек. Что, в общем, свидетельствовало? Ну вот свидетельствовало о чем? Свидетельствовало о том, что у народа не было действительно вот того разрыва с Богом, о котором нам говорили? Или это свидетельствовало о желании чуда? Или это свидетельствовало о том, что все равно, несмотря на то, что мы в Бога не верим, священникам мы не верим, церкви мы не верим, но вот уж 19 января надо обязательно прийти с бидончиком, набрать водичку, ну, на всякий случай. И вот, наверное, у каждого была своя мотивация, и каждый, кто приходил, был ли он искренне верующим человеком или попадал вот в одну из этих категорий, но все равно приходил. Но вот что-то же нам, ведь о чем-то же нам это говорит.
Конечно, есть соблазн заподозрить эти самые сонмы приходящих в обрядоверии, большом желании, не сильно увлекаясь самой богоявленской тематикой, заручиться заряженной водичкой для пользы собственных домов, для пользы собственного здоровья, и таким образом несколько языческим подходом отнестись к этой христианской святыне магическим образом, предполагая воздействие этой особой, непростой, таинственной воды на обстоятельства своей жизни, чтобы они были получше. Конечно, когда периодически приходится студентам вспоминать какие-то основные мотивации язычества, то поневоле проводишь параллели с каким-то современной жизнью, с какими-то элементами этих каких-то увлеченностей и больших популярностей, чего-то внешнего, поверхностного, вовсе не заинтересованного в каком-то стяжании духа, того же духа покаяния, духа радости, духа спасения, который является условием нашего единства с Богом, которому нас церковь и ведет, которым и снабжает, а вот воспользоваться какими-то ритуалами и ритуальными действиями и приуготовленными веществами, как вода, для решения вовсе не вопросов своего вечного спасения, а к чему призывает нас церковь в дни богоявления, крещения, за богослужением самим, а к решению только лишь вот этих самых житейских наших нужд, которые, конечно, имеют право на свое существование, свое взывание ко Господу, но при этом, если они остаются последней инстанцией нашего упования или последней степенью наших пожеланий, то, конечно же, назвать христианином, имеющего упование только на земное, не приходится всерьез. Конечно, эти события, с другой стороны, как крещение и Пасха со священием, с благословением куличей, снедей пасхальных, это своего рода такой мощный глас вопиющего в пустыне, это такой призыв, через который пробиваются, вернее, на который, идя, пробиваются сквозь свое вот это маловерие гораздо больше людей, чем вот эти наши обычные прихожане традиционные. С упованием, да, вероятно, более на земные блага, которые можно получить с помощью вот этого особого божественного благодеяния. Но плохо ли это? Когда Тихон Задонский, великий наш затворник, а он хоть жил в затворе, но вынужден был в храм ходить, пересекая дворик монастырский, в отличие от Феофана Затворника, его ученика, можно сказать. Там
сам служил.
Да, который был в затворе, собственно, снабжен, слава богу, храмиком, в котором был непрестанно. Но сам его наставник и один из любимых, почитаемых святых, Тихон Задонский, он должен был проходить через дворик. И когда он шел с литургии, то раздавал детям, которые приходили на литургию, по куску хлеба, а его за это ругали. Он вообще пользовался не всегда сочувствием братьев, там даже до рукоприкладства доходило со стороны настоятеля. Но вот его укоряли в том числе и за это, что ты тут думаешь, каким-то миссионерством занимаешься, хлебушек раздаешь детям, они за хлеб только и ходят на литургию. Вот что это за, какая тут польза духовная? А святитель Тихон оправдывался, что говорит, хоть и ради кусочка хлебушка, но ходит вот, на литургию, а это самое главное. Так, кажется, и здесь, хоть могут быть и намерения быть еще не вполне возвышенными, тут, кстати, уже дело стратегии самого настоятеля, батюшек, вот нас, в Рязанской епархии, правящий архиерей очень твердо наставляет пользоваться днями вот этого преизобильного стечения народа, который обычно не ходит, для катехизации, для раздачи разных внятных буклетиков, каких-то памяток про содержание пасхального торжества. Ну вот по крещению тоже это замечательный повод, ну, явить какую-то любовь, милость церкви, да и даже к нуждам житейским, человеческим, так, чтобы впоследствии уже через это прихождение за крещенской водичкой все-таки и появилась дальнейшая потребность и уже прихождение за той самой водой жизни, благодатью Божией, подаваемой в таинствах церкви.
А вы знаете случаи, когда люди просто вот, будучи... Ну, как все мы, наверное, знаем такие случаи, но вот явно, что люди, приходившие просто вот в большом стечении на праздник или за водой крещенской, и вот так удачно можно было пообщаться, была возможность пообщаться в такой, в общем, сложный день, в сложные два дня, вернее, когда после этого у людей загоралась эта искра к христианству, и они...
Я убежден, что так и надо делать. Не очень правильно каким-то формальным образом, поставив разливающего мужика или какую-нибудь неприветливую даму, очередь, очередь, куда полезли с этими кадушками? Ты здесь не стояла, вот здесь, пожалуйста, приобретайте, граждане, бутылочка по десятке, ведерочка по полтинничку, давайте, расходись, разбирай благодать, вот денежки сюда, это туда. Ну, во-первых, вообще вот этот торговый момент, когда он возникает, как раз в это такое хрупкое, этот хрупкий такой период, когда эти нецерковные люди все-таки подтягиваются к церкви, робко понимают, что они что-то тут не понимают. И здесь, если они наталкиваются на такую рыночную ситуацию, то, конечно, может от этого еще убавиться расположение к дальнейшей церковной жизни. Но, кажется, можно и установить дело и с любовью, и со вниманием, и с раздачей каких-нибудь подарочков незатейливых, иконочек, и каких-то пояснений, книжечек об исповеди. Наверное, чтобы радость прихождения в храм, пускай по этому несколько меркантильному поводу, однако может вполне стать каким-то добрым опытом. У нас ведь вообще были героические события в Рязанской земле. У нас есть Иоанно-Богословский монастырь, это еще до монгольского периода, древнейшая святыня.
И вот там... знаменитый тот самый Богословский монастырь,
да,
рядом,
да,
с Рязани.
Да, уж воспетый и даже нашим поэтом рязанским.
Ваш поэт рязанский там и родился рядом.
Да, Константинова, да, это его слова. «Полюбил я тоской журавлиной на высокой горе монастырь, кроток дух монастырского жителя, жадно слушаешь ты ектенью, помолись же пред ликом Спасителя за погибшую душу мою», как безупречно сказано. Вот, а там есть источник. Также и издревле бьющей этой животворящей благодатной водой, и множество там исцелений, облегчений всяких недугов народ получал. Но до поры до времени, наверное, еще лет 10-15 назад для купания место было обустроено, но это был только один сруб общий. И поэтому переодевание, наполнение новыми людьми происходило бесконечно долго. Сейчас уже есть отделение для новопостроенной этой купели и для мужчин, и для женщин отдельное. Поэтому постоянным ручейком идут люди, не затрудняясь вот этим ожиданием выхода лица нового пола, а постоянно проходя еще отдельно и для братьев есть купальня, которой священство может воспользоваться, и это удобно. Но эти десятилетия, вот 20 века, начало 21-го, какие не бывают морозы, народ занимает очередь, не толком еще разбираясь и понимая, зачем ему это нужно иногда, но часами простаивая в этой очереди, почерпнуть воду, окунуться в эти благословенные воды, и это меня всегда поражало, такая мужественность, такая решимость, я подумал, наверное, ведь это исповедничество в своем роде, это же какой-то подвиг долготерпения такого, ведь это за церковной водой, во имя Пресвятой Троицы благословленной, с твердой верой в проповедь церковную, но вот и пока настолько вмещает человек, что вот кроме яиц яиц на Пасху и святой воды на крещение, он дальше пока лифт выше не поднимается. Но в этом отношении он во всяком случае...
Но он поднимается. Но
докуда-то, да. И другое дело, что приходится здесь предупреждать другие болезни духовные, когда уже погружение наше традиционное русское в этих ледяных водах благословенных заменяет покаяние. Ну вот, год безобразничали, теперь все-таки достоял я эту ночь крещенскую до купели, нырнул, и можно возвращаться со спокойной совестью к...
Ну, как у Блока.
Это что за...
Ну, про покаяние человека простого, который пришел, там, сходил в храм, потом... Я просто не процитирую сейчас, извините. Но, да, потом пришел, заругал жену, сел... Уже с рюмкой.
А, ну это уже, там, да, да. Эти приметы синодального периода, когда раз в год вынь да положь, отметься единственным своим покаянием и продолжай в том же.
Да, ну а здесь у нас уже немножко так переложилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни, кандидат исторических наук, телеведущий. Знаете, я вспоминаю тоже из такого своего раннего церковного, из такой церковной юности, наверное, когда только первые годы хождения в храм, первые, там, может быть, лет 10, когда шли крестным ходом, там у нас была не прорубь, а, ну, купальня такая обустроена, ну, на реке, то есть сколько градусов там на улице, столько и в купальне. Но после службы шли крестным ходом освещать воду в этой купальне. Подходим, купальня заперта изнутри, там все стоят, поют тропарь, оттуда занято. То есть уже люди, опередив службу, опередив освящение, пришли купаться, уже очередь стоит. И вы, граждане верующие тоже там, и граждане священнослужители, вставайте в очередь.
Да, ну здесь, конечно, неплохо было бы наведение каких-то порядков, но мне кажется, сейчас во многих местах, вот у нас, в общем, очень систематизировано, и места омовения этого традиционного ночного, и священники, которые в определенный час обозначают молебен, которые они будут там, водосвятие, которые...
Нет, понятно, потом уже все так и делали, и купальню эту запирали до освящения, но вот это очень забавно, пример как-то занято. Подождите, граждане, как вы думаете... Вот для человека, который уже немножко иначе на это смотрит, который уже в полноте живет церковной жизнью, нужен ли вот этот водный ажиотаж с раздачей воды, с купаниями? Ну, купание – это вообще отдельная история. Тут уж, знаете, как каждый раз тоже приходится в наших программах говорить, что а если кто-то желает, то, исходя из все-таки каких-то вот ощущений или знаний о собственном здоровье, потому что случаев тоже много разных с крещенскими купаниями в мороз, когда особенно подготовки нет, когда люди раз в год окунаются, когда они не практикуют никаких других там даже хотя бы контрастного душа, но раз в год окунаются, всякое бывает. То есть мы тут призывать к крещенским купаниям не можем. Но нужен ли вот этот вот ажиотаж, связанный с водой? Может быть, это даже как-то прозвучит для кого-то кощунственный ажиотаж, связанный с водой, но действительно вот он происходит из года в год, и для человека уже, который постоянно ходит, живет церковной жизнью, вот насколько он важен?
Вы знаете, мне кажется, что если у человека уже церковная жизнь заладилась, то он в этом ажиотаже участия не принимает, потому что для него нет такой проблемы и получить бутылочку со святой водой для дома. Он довольствуется тем, что на него капелька попала, когда батюшка крапилом осенял просторы. Где-то он еще вместо запивки во многих храмах как раз поставляют на крещение уже агиасму. Вот, так что он уж приобщился сам, прикоснулся и спил. Он прекрасно понимает, что не возьмешь сегодня, возьмешь завтра. Крещенская вода хранится в течение всего года и в храмах, и в домах христиан, поэтому ему потребности ломиться и выстаивать очереди просто нет. Ну, а в отношении погружения, я тоже думаю, что переживающий радость богоявления, участвуя во всеночном бдении, особенно в божественной литургии, то относится он и к этим нашим традиционным купаниям тоже с каким-то ровным благоразумием, не переоценивая свои физические возможности, не считая, что если он не окунулся в прорубь, то и год пропал, и праздника не состоялось, потому что действительно это, ну, немножечко экстремальное такое благочестие, И я-то сам любитель, надо сказать, и крещенского купания у нас на речке Проне, благоустроенные для купания проруби, ну, такого в частном порядке, устроенные, ну, замечательные, дарят такой, столько радости, столько духовного какого-то восторга, я бы даже сказал. Ну, может быть, он не столько духовный, но, во всяком случае, как-то мы видели в примере старших священников, ну, такое почтительное и какое-то воодушевленное отношение к этому делу. Погружение, ну, сам-то я с этой холодной стихией как-то, в принципе, дружу. Мне это, ну, в течение всего года бывает радостно, когда определенные возможности позволяют где-то окунуться в холодных источниках или душем даже, уж простите за подробность, но, тем не менее, вовсе не только теплым,
ну, горячим, привыкли.
Горячим, да, пользуюсь. Да, это уже... как для меня даже такая живая потребность, она более бодрит и радует, чем теплые воды, которые тоже необходимы в своем порядке. Вот. А так-то, конечно, никого ни в коем случае мы не форсируем, это всякий прихожанин знает. Что? Не идешь? Салага, ты неверующий, давай во имя Отца и Сына. Конечно же, такие нередко слышишь.
Ну, потому что-то, наверное, греховное есть, мне кажется.
В такой... Это, конечно, провокация. Когда считать это необходимо главнейшим, каким-то важным духовным аспектом нашей жизни...
А что, не православный, что ли?
Да, бояться или не бояться нырнуть. Понятно, здесь как-то надо уже подходить, ну, помягче, поиндивидуальнее, конечно, и... Ну, чаще всего вообще это мужской пол. Вот женский прекрасно занимается после всеночного бдения. У нас монастырек все-таки, поэтому кто приезжает на всеночный, правило уже, как правило, уже остается. У нас бывают целые молодежные съезды по поводу праздника крещения. Так что есть чем заняться во время нашего радостного мужского купания представительницам слабого пола, когда как раз они займутся наведением порядка на церковном полу и приуготовлением чего-то к следующей уже праздничной трапезе, вот, и никто на них за это косо не посмотрит, что они недостаточно благочестивы, так что это не входит в порядок. А на Святой Горе Афон, там же вообще подобные дела вызывают недоумение и, как сказать, даже ужас у благочестивейших монахов, насельников. Там есть, например, источник Афанасия Афонского, который, подобно как у нас в Малинниках, по Троице Сергиевой Лаврой, низвергается с определенной высоты, ледяной источник, да, прекрасный. Да, да, да. И вот наши соотечественники, конечно, никогда не упустят возможности так, в чем мама родила, благо Афон не предполагает какого-то нежелательного засвечивания. Вот. Но сам факт в обнаженном виде лезть в ледяные источники, ну, в данном случае водопад, вызывает крайнее отчуждение у местных насельников, не русских, и тут уже тоже с ними какое-то богословствовать на этот счет о том, что это хорошо и как-то по-нашему торжественно, но совершенно бесполезно. Ну, и не скажешь, что и они не правы, потому что, ну, явно это и вид, и вопли, и это...
Ну, тут уж и пословица есть про устав и монастырь.
Ну, пожалуй, что да. Так что уж как-то хорошо оставить это все-таки дело крещенского купания все-таки на... наличное желание и возможность. Но традиция такая имеется, и считать ее тоже уж каким-то грубым язычеством нет никаких оснований, потому что и вода благословенная, и хождение на Иордан со священием и погружением в него, это было еще практикой первых христиан. Ну, мало ли что, в Палестине и в Святой Земле тепло.
Да,
а у нас как есть, как дал Бог, зато и спасибо.
Я тоже приводил такой пример. Мне очень нравится, когда я даже представляю себе, как наши иконописцы северные, живущие в снегах, там, в кельях, занесенных выше двери, снегом сидят и пишут вот эти вот тонкие палестинские сюжеты, не видя никогда пустыни, Иордана, не видя ничего, кроме вот этой тайги вечного, ну, как вечного, летом-то понятно, что не вечного, но долгой-долгой зимы в занесенной келье пишут вот эти палестинские сюжеты с Иорданом, с теплым, с пальмами.
Но их везение в том, что и существует и как написанная традиция. Ну, как изображать пустыню, как изображать реку.
Но все равно. Все равно. Да, конечно, все мы знаем людей, которые, не знаю, может быть, вы тоже бывали, которые бывали на крещение на Иордане. А бывали, да?
Нет, сам нет, но плавал в нем, это было...
Нет, я у Иордана тоже когда-то бывал, никогда не погружался, не плавал в нем. Ну да, я представляю, что там, наверное, градусов 22-23 и в Иордане, и окружающей температуры. Тоже ведь определенная экзотика. Спасибо большое. Мы говорим сегодня отцу Луке Степанову, игумену, настоятелю Спасской Пронской пустыни, кандидату исторических наук, телеведущему, за этот разговор. А мы говорили сегодня о празднике Крещения. Сегодня, в сам день праздника Крещения, Богоявления. С ним поздравляем вас, дорогие друзья, еще раз и прощаемся.
От души, друзья, поздравляем с Богоявлением, праздником светов, днем просвещения. И это все сегодняшний всесветлый день. Храни вас Господь.
До свидания, с Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».